Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф.
На маяке. Я, в общем, весьма искренне раньше полагал, что вот эти наши с вами встречи и информация, которой я с вами делюсь, и исторические какие-то моменты, и научные моменты, некоторые требуют работы сознания, некоторых раздумий. Сейчас, кажется, очень многие люди только тем и занимаются, что раздумывают о тех проблемах, которые существуют в мире, и в первую очередь, конечно, о проблемах, связанных с коронавирусом, уж извините. И поэтому у меня сегодня возникло ощущение, что те новости, которые я продолжаю собирать, за которыми продолжаю следить, новости из научного мира, выглядят как чем-то таким, могут выглядеть чем-то таким вполне себе отвлеченным и, наоборот, являются своеобразной попыткой расслабления и отвлечения от бесконечных раздумий о том, что происходит в мире. В общем, доброго, что называется, вечера. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, очередная серия проекта «Стаховский лайф». Сегодня к новостям из научного мира некоторые события, некоторые открытия, некоторые явление, то, что мне понравилось, привлекло мое внимание на ушедшие уже недели. Кое-чем с вами сегодня поделюсь. Меня очень радует, что ученые продолжают, в общем, заниматься своими делами, не только медициной, потому что вы прекрасно понимаете, что наука – это очень емкая отрасль человеческой деятельности. Есть люди, которые занимаются там астрономией, физикой, я не знаю, там бог знает чем еще, математикой, литературой, литературоведением, ну и так далее, и так далее. Так что сегодня давайте вот пробежимся по некоторым событиям, и начать я бы хотел вот с чего. В одной из прошлых программ, давненько, может, там месяц назад или полтора месяца назад, я, среди прочего, напоминал вам о том, что вот мы привыкли периодически наблюдать за нашим естественным спутником, за Луной, и мы привыкли считать, что у нас один спутник у планеты Земля, но на самом деле это, в общем, не является, по большому счету, истиной, и речь только лишь, то есть оценка только лишь в периоде времени, на протяжении которого мы имеем тот или иной небесный объект, который попадает там в зону влияния Земли и вокруг нас тут здесь вертится. Луна, с этой точки зрения, конечно, является объектом наиболее устойчивым, но в земную зону периодически попадают объекты, которые тоже начинают являться ее естественными спутниками, но не слишком на долгое время. И мы говорили о том, что у Земли появился второй естественный спутник, такой астероид, очень небольшой, размером где-то со средний автомобиль, вот это вот CD3, и что он начал жить вместе с нашей планетой, так что теперь с чистой совестью мы можем говорить, что у Земли не один естественный спутник, а два естественных спутника, и ученые говорили, что у него есть шанс продержаться около нашей планеты довольно долгое количество времени, но не тут-то было. И вот на ушедшей уже неделе появилась информация о том, что мы потеряли этот наш второй спутник. CD3 был отброшен обратно на орбиту вокруг Солнца и теперь преследует нашу планету в ежегодном путешествии вокруг звезды. Этот маленький астероид был впервые замечен еще в феврале, и тогда астрономы посчитали, что он застрял на орбите Земли как минимум на год, а вполне вероятно, что он может пробыть вместе с нами и дольшее время. Один из авторов программного обеспечения, помогающего астрономам отслеживать околоземные астероиды и кометы, Билл Грей рассказал, что в 2020 году астероид совершил близкий к Земле проход, вероятно, без достаточного количества энергии, чтобы избежать гравитации нашей планеты, и на время остался на околоземной орбите. Грей назвал орбиту временно захваченного объекта сложным танцем вокруг Земли и Луны, и во время этого танца были шансы столкнуться с тем или иным объектом, но они исчезли, когда астероид украл немного энергии у Земли и Луны, что позволило ему вернуться на более длинную орбиту вокруг Солнца. Теперь уже бывший спутник Земли находится позади планеты, на ее собственном орбитальном пути. Он постепенно становится слабее, и эксперт отмечает, что в какой-то момент астероид снова пройдет мимо Земли. Это произойдет в марте 2044 года, но проход не будет слишком близким для того, чтобы астероид снова попал на орбиту планеты. Трудно предсказать этот момент. Вероятно, каждые 25 лет приближение будет увеличиваться. В конце концов, один из таких проходов будет достаточно близким и в правильном направлении, чтобы его снова захватила гравитация, и затем, вероятно, он снова сбежит, если не ударит Землю или Луну в процессе. В какой-то момент, в ближайшие 100 тысяч лет или около того, это может произойти. Но вот Грей, в частности, подчеркивает, что столкновение не будет больше, чем несколько огненных, то есть оно не будет представлять собой какие-то несколько огненных шаров в небе, так как остальная часть Луны сгорит в атмосфере.
На маяке.
Ученые впервые в абсолютно черном цвете нашли другие цвета. Ученые из Германии и Китая разработали способ извлечения более богатой палитры цветов из черного. Для этого они изменили наноразмерные узоры материалов. Исследователи объяснили, что цвета, которые мы видим в природе, происходят от наноразмерных узоров, которые отражают свет определенным способом. Крылья бабочки, например, выглядят для нас синими, потому что крошечные пазы на поверхности крыла приводят к отражению только синего цвета. Однако, когда поверхности кажутся черными или белыми, часто это происходит потому, что наноразмерные структуры полностью неупорядочены, и в результате этого весь свет либо поглощается, либо отражается. Команда исследователей под руководством университета Бирмингема нашла способ контролировать, как свет проходит через эти неупорядоченные поверхности, чтобы получить другие цвета. Команда, в состав которой входят ученые из Мюнхенского университета и Нанкинского университета, сравнила этот метод с техниками, которыми художники пользовались на протяжении веков. И одним из наиболее известных примеров этого является так называемый кубок Ликурга, сделанный из стекла. Он выглядит зеленым, когда свет светит на него спереди, и красным, когда свет проходит сквозь кубок сзади. Здесь я позволю себе напомнить, что кубок Ликурга – это единственное сохранившееся со времен античности диатрета. Диатрета – это такой сосуд из стекла, преимущественно колоколообразной формы с двойными стенками. И, значит, это единственное сохранившееся со времен античности диатрета с фигурным узором. Это стеклянный сосуд 165 мм в высоту, 132 мм в диаметре. Предположительно, александрийской работы 4 века новой эры. Его можно увидеть в Британском музее, если будете, обратите внимание. И действительно, уникальность этого кубка состоит в способности менять цвет с зеленого на красный в зависимости от угла падения цвета. И вот этот эффект объясняется наличием в стекле мельчайших частиц коллоидного золота и серебра, приблизительно 70 нанометров в соотношении 3 к 7. Обод из золоченой бронзы и ножка сосуда представляют собой позднейшие привнесения эпохи раннего ампира. На стенках кубка изображена гибель фракийского царя Ликурга. Почему этот кубок получил свое название «Кубок Ликурга»? Ликурга за оскорбление бога вина Диониса опутали и задушили, как вы помните, виноград. Лозы. Существует гипотеза, что кубок был изготовлен в честь победы Константина над Лицинием и передавался из рук в руки вакхантами при дионисийских возлияниях, но, во всяком случае, его необычная расцветка могла символизировать этапы создания винограда. Константин это, или Константин Великий, Константин I, Флавий, Валерий, Аврелий, Константин, римский император. Он, значит, это 306-й, там 310-й года. Лициний это римский император 308-324 годов. Что до кубка Ликурга, то, в общем, мы имеем о нем более-менее четкое представление, где-то начиная с 1845 года, когда его приобрели банкиры Ротшильды, и широкая публика впервые увидела кубок на выставке в музее Виктории и Альберта в 1862 году, а в 1958 барон Ротшильд продал кубок за 20 тысяч фунтов британскому музею.
Московский лайф на маяке.
Как обычно, на ушедшей неделе было довольно много информации, касающейся животных. Это одна из любимых тем ученых вообще. Ну и публике как-то больше, мне кажется, нравится возиться со зверюшками. Да и, в общем, вещи эти довольно понятные, потому что там в той же какой-нибудь ядерной физике разбираются далеко не все. А о змеях, бегемотах или воронах, ну, все мы имеем хоть какое-то приблизительное представление. Кстати, о воронах, в частности, и птицах вообще. Ученые выяснили, что вороны обладают невероятными интеллектуальными способностями. Птичий мозг зачастую принято ассоциировать с невысокими интеллектуальными способностями, но существуют птицы, которых никак нельзя назвать глупыми, и это, например, представители семейства врановых. Несмотря на свой небольшой мозг, вороны не глупее некоторых приматов. Эти птицы могут осваивать сложные навыки, планировать свои действия, запоминать большие массивы данных, создавать, ну и, конечно, использовать орудия труда, а также они в целом демонстрируют впечатляющие способности к логическому мышлению. Обезьяны, ну, вроде как тоже все это могут, но у них гораздо более продвинутый, чем у ворон, головной мозг, и у которого есть неокортекс. У ворон вместо многослойной коры есть только относительно примитивная полосатое тело. Нейронов в мозге ворон тоже значительно меньше, чем в мозге обезьян. Где-то 600-700 миллионов против десятков миллиардов у обезьян. Птицы с большой головой вряд ли смогли бы нормально летать, поэтому эволюция их мозга пошла по другому пути. В мыслительном органе у пернатых появились шаровидные клеточные комплексы, которые ничуть не уступают нейронным колонкам, характерным для мозга млекопитающих. Особенности архитектуры мозга, а также другие специфические для врановых факторы сделали этих птиц настоящими интеллектуальными титанами среди пернатых. И это подтверждается многочисленными экспериментами, в которых вороны показывают способность решать сложные логические задачи. И задачи, требующие абстрактного мышления. Но вот вы помните, была информация о том, как ученые из Тюбингенского университета, это в Германии, они выяснили, как вороны распознают разные картинки. И исследователи раскрыли причину быстрой обучаемости ворон, получив новые данные о том, как проходит группировка изображений в мозге ворон. Оказалось, что в мозге птиц, так же, как и у приматов, отдельные нейроны могут отвечать за распознавание не самой картинки, а за ее принадлежность к какой-либо известной группе. Эксперты давали двум черным воронам задание сортировать набор картинок. К примеру, если показывали изображение птицы, ворона должна была клюнуть красный треугольник на экране, а если изображен цветок, то клюнуть синий крест. За каждый правильный выбор вороны получали награду, и методом проб и ошибок птицы быстро научились отличать картинки. После обучения, когда процент правильных ответов достиг 80%, вороны получали новый набор изображений и должны были их рассортировать. Параллельно ученые регистрировали активность нейронов в области мозга птиц, аналогичной префронтальной коре, это передняя часть наших лобных долей, которая интегрирует сведения о внешнем мире, а также играет роль в адаптации поведения к новым условиям, и некоторые нейроны по-разному отвечали на разные картинки, однако нашлись такие нейроны, которые группировали изображения по типу правильного ответа на них. Например, один нейрон всегда реагировал на картинке, которым соответствовал красный треугольник. Таким образом, в рабочей памяти хранились не отдельные изображения, а ассоциация с группой изображений. Причем во время обучения она появлялась уже через несколько минут после появления неизвестных картинок. Ну и ученые сделали предположение, что, вероятно, именно такому устройству памяти вороны обязаны своей способностью быстро обучаться. И говоря о птицах вообще, ну, в последнее время мы тоже, в общем, о них говорим немало. И я как-то отмечал и говорил об этом в своих видео, в своих роликах, которые я сейчас делаю каждый день. Такой дневник коронавируса. я выкладываю эти ролики на YouTube и в моем инстаграме Стаховский22, они тоже присутствуют, так что, в общем, при желании можете найти, если будет любопытно, присоединяйтесь. Это такой мой личный дневник и мнение, ощущения относительно того, что я вижу вокруг себя и как я там наблюдаю и оцениваю эту ситуацию с коронавирусом. И я в том числе, например, в одном из этих видео говорил о том, что у меня ощущение, что птицы сходят с ума, что, в общем, можно понять, потому что в очень многих городах, которые довольно давно сидят на карантине, людей на улицах нет, а жизнь городских птиц, как вы понимаете, довольно серьезно связана с жизнедеятельностью человека. Мы оставляем после себя какие-то отходы, какие-то крошки, там какой-то мусор, ну, в общем, вся вот эта вот чехарда, а сейчас этого стало гораздо меньше, и птицы, в общем, в панике, они не понимают, было столько еды, куда все это делось. И вот мне попалась информация, которая показалась мне очень любопытной, о том, что многие виды птиц, конечно, умирают, да, в условиях интенсивной урбанизации, но вот некоторые все же процветают вокруг людей. Ну, вот мы знаем там воробьев, голубей, не знаю, там чаек, бог знает кого еще. И исследования показывают, что для того, чтобы процветать в городских условиях, птицы либо эволюционным путем развивают большой мозг, и это вот как раз стратегия, например, ворон или чаек, либо начинают обзаводиться большим потомством. И вот эту стратегию выбирают голуби. Исследователи из Гетеборгского университета, Гетеборг – это в Швеции, как вы знаете, определили эти две стратегии, которые являются ключевыми у птиц для выживания в целом в неестественной для них среде. И, по словам ученых, многие птицы чувствуют себя, конечно, плохо, но некоторые вполне с этим справляются. Были проанализированы базы данных и музейные коллекции, собранных сведений о более чем 629 видах птиц, проживающих в 27 городах по всему миру. Это были данные о размерах мозга, о размерах тела, максимальной продолжительности жизни, глобальном распространении, скорости размножения. И ученые обнаружили, что птицы с большим мозгом действительно способны находить новые источники пищи, избегать техногенных опасностей более успешно, чем их сородичи с меньшим мозгом. В то же время птицы с меньшим мозгом, такие как голуби, полагаются на большое количество потомков, чтобы выжить в тех районах, где доминирует человек. И по данным шведских исследователей, птицы со средним размером мозга, ну, относительно тела, реже всего живут в городах. В то же время обе стратегии выживания городских птиц не распространены в естественной среде. То есть это такая вот чисто городская история, которая, мне кажется, довольно любопытной. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. В этой серии немного новостей из научного мира. В общем, ученые занимаются разными, продолжают заниматься, во всяком случае. Может быть, сегодня менее интенсивно, чем в обычное время, разными явлениями, событиями, пытаются делать какие-то открытия. Иногда запланированные, и с надеждой, иногда не очень. Но вот на прошлой неделе, мне кажется, все средства массовой информации написали о том, что в Австралии нашли окаменелость древнейшего предка всех существ. Может быть, вы об этом слышали, но если нет, то сейчас вам об этом расскажу. Ну и вообще не лишнее напомнить, как-то этот момент зафиксировать. Мне кажется, он довольно любопытным. Так вот, в Австралии была обнаружена окаменелость червеобразного существа, которое жило более полумиллиарда лет назад. Называют цифру 555, такую красивую цифру, 555 миллионов лет назад. И, по мнению ученых, это существо является древнейшим предком всех живых существ на Земле. Существо получило название Икария вариоотия. Оно было от 2 до 7 миллиметров в длину, имело два отверстия на концах туловища, два отверстия, соединенных кишкой. Такая симметрия была важна для эволюции, так как позволяла существу двигаться целенаправленно. А ранее ученые находили окаменелые следы уже этих существ, но никогда их самих, пока не использовали трехмерный лазер, чтобы изучить то, что могло остаться в норках рядом со следами. И вот таким образом икария и была обнаружена. Есть много заметок по этому поводу, но вот в частности профессор Дрозер из Калифорнийского университета считает, что существо закапывалось в песок в океане в поисках органических частиц, которые служили ему пищей, что указывает на элементарные сенсорные способности. Ну, я вот сегодня уже упоминал змей. Ученые, появилась тут какая-то непонятная информация. Мне, конечно, кажется, что ее надо проверять и проверять. Интересно, чтобы на этот счет сказали какие-нибудь мои знакомые серпентологи, но я пока этим не занимался. Поэтому давайте вот как-то к ней, ну, в общем, отнесемся, ну, черт ее знает, может быть, даже с некоторой долей критики, а может быть, это и правда, потому что ученые установили, для чего змеям изначально понадобился яд. Вот в этих новых исследованиях и в этих гипотезах говорится о том, ну вот мы с вами привыкли, да, что всякие разные ядовитые существа используют там яд для того, чтобы, ну, в первую очередь лучше себя защищать, для того, чтобы лучше воздействовать на там какую-то свою жертву. Так вот, змеи обзавелись ядом не для защиты, как, видимо, было принято считать, а все-таки для охоты. Ученые проследили эволюционную историю ядовитых чешуйчатых пресмыкающихся. Ученые говорят, что хотели выяснить, что было главным двигателем эволюции, когда она наделила змей системой производства яда. И современные змеи используют яд и как инструмент для охоты, и как средство для самообороны. Но вот что первично? Это довольно непростой вопрос, и для того, чтобы установить первоначальную функцию змеиного яда, ученые прибегнули к весьма необычному методу. Они опросили почти 400 серпентологов по всему миру на предмет болевых ощущений, которые те испытывали, когда их все-таки кусали ядовитые змеи. И выяснили, что защитный эффект яда обеспечивается мгновенной сильной болью, которая должна отпугнуть нападающего. Но вот опрошенные серпентологи говорят, что мгновенную сильную боль вызывают укусы относительно небольшого числа видов змей. И это значит, что змеи первоначально обзавелись ядом не для защиты, а для охоты. Яд должен ослаблять и убивать жертву, а не отпугивать ее сильной болью. То есть защитные функции появились у змеиного яда уже несколько позже. Ну, вот такие выводы. Мое дело вам о них поведать, о вот этой гипотезе. Уж как к ней относиться, решайте сами. В любом случае, мне кажется, что это вот одна из тех новостей, одна из тех информаций, за которой последует какое-то продолжение. И, в общем, какие-то размышления на этот счет мы наверняка еще услышим. У малой касатки оказался самый лучший хвост. Американские ученые смоделировали движение хвостового плавника некоторых видов китообразных в зависимости от формы и кинематики движения и выбрали на основе этого самый эффективный хвост. Но вот «Вокруг света» пишет, что так как у водоплавающих специфическое движение связывается с определенной формой хвоста, ученые предполагают, что существуют наиболее выгодные сочетания формы и образа движений. В качестве модельных объектов многие исследователи выбирают представителей китообразных, все благодаря их высокой скорости, эффективности движения и маневренности. Эти качества достигаются за счет циркуляционных сил, то есть животные двигают хвостовыми плавниками, и они изгибаются для лучшего отталкивания воды. Более подробное изучение поведения хвоста позволило ученым обнаружить зависимость между формой плавника и кинематикой хвоста, то, как он изгибается и на какую длину поднимается. Фатма Аянджик со своими коллегами из университета Лехай и Вестчестерского университета изучили, как изменения формы и кинематики самоходного хвоста китообразного влияют на его движение в целом. Они выбрали 5 модельных хвостов плавников представителей китообразных, а именно белухи, афалины, касатки большелобого продельфина и малой касатки. И ученые создали 25 моделей движения, перебрав пары образа движения и формы плавника, и пришли к выводу, что, например, большелобый продельфин имеет самые высокие коэффициенты тяги и мощности. Его хвост, однако, самый большой, тяжелый и наименее гибкий, из-за чего ему приходится тратить больше энергии на его подъем. Наблюдая рост необходимого для максимальной эффективности относительного подъема хвоста при уменьшении отношения ширины хвоста к длине, авторы делают вывод о связи между кинематикой хвоста и формой плавника в точке максимальной эффективности. Однако в остальной области эффективности этой связи не наблюдается, и всегда существует какой-то тип движения и форма плавника, которые выигрывают остальные при прочих равных условиях. Среди всех 25 пар форма кинематика наиболее эффективным оказался хвост малой касатки с кинематикой белухи. При рассмотрении собственных кинематик и форм самым эффективным пловцом признается малая касатка, а самым быстрым китообразным из выбранных получился большелобый продельфин. Законы масштабирования выявили, что источником мощности и тяги являются не только циркуляторные силы, но и силы добавленной массы, действующие на хвостовой плавник. Таким образом, ученые подтвердили, что в случае условия максимальности, эффективности, формы и кинематика хвоста действительно зависят друг от друга. Очень, мне кажется, интересная зависимость, интересное вот это вот открытие, если хотите, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что в будущем вот это исследование может сделать движение подводных механизмов и рукотворных, да, человеческих более эффективным.
Стаховский лайф. На маяке.
Под занавес давайте сегодня что-нибудь такое легонькое и практически бесконечное. Мне попался тут материал, озаглавленный, как ученые назвали, самые загадочные открытия современности. И, конечно, я не мог пройти мимо. И очень короткий список, такой топ самых таинственных научных открытий, составленных учеными. И на первом месте там архипелаг, рукотворный архипелаг Нанмадол, расположенный в Тихом океане, или Нанмадол, я, честно говоря, затрудняюсь вам прям со стопроцентной уверенностью сказать, где здесь правильнее ставить ударение. Ну, мне что-то Нанмадол кажется более интересным. Это небольшой архипелаг в районе Тихоокеанского острова Помпеи, состоящий из 100 с лишним рукотворных островков. И создание искусственных островов началось около 1200 года нашей эры и продолжалось в течение 300 лет. И архипелаг, который до сих пор вызывает массу вопросов у исследователей, по праву входит в перечень всемирного наследия ЮНЕСКО. Второе самое загадочное научное открытие – это мумия. Мумия человека, рост которого составляет всего 40 сантиметров. Кто-то уверен, что это мумия инопланетянина. Естественно, ученые все-таки полагают, что мумифицированное тело принадлежало женщине, которая относилась к так называемым маленьким людям, фигурирующим в легендах американских индейцев. Но никакой какой-то серьезной, там, более точной информации у нас нет. И третье место – это так называемая багдадская батарея, которая представляет собой похожий на электрическую батарейку месопотамский артефакт, который был создан за 2000 лет до рождения Александра Вольта. Речь идет о 13-сантиметровом сосуде, в который вставляется медный цилиндр с железным стержнем, и все это дело очень напоминает гальванический элемент питания. Но вот тоже какая-то, в общем, абсолютная загадка, совершенно непонятно, что с этим делать дальше. Все, пожалуй, это «Объект-22», я Евгений Стаховский, спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.